Это Евангелие позволяет держать напряжение. И вот 20 стих говорит о том, что Христос находится в доме, приходит в дом, там было множество народа, и читаем, что вот в 21 стихе есть некое напряжение вот в отношениях вот с матерью его, с братьями, сестрами, вот родными его. Как понимать? Они пришли, потому что им сказали, что Христос не себе. Вот что-то было такое в их понимании, некое такое предусудительное поведение, что мать и его братья приходят, чтобы забрать Христа. И заметьте, они находятся вне дома и просят выйти к нему, чтобы забрать. Вот это слово, чтобы взять, забрать, часто упоминается в Евангелиях, когда говорится о Христе в его последние минуты, последние вот часы в его жизни. Мы вернемся к этой теме, к теме Божьей семьи, потому что Марк обрывает, но держит напряжение. Но обрывает это повествование истории о том, что книжники, пришедшие Иерусалима, приходят, потому что что-то было у Христа такое, что им не позволяло спокойно находиться в Иерусалиме. Христос находится в Галилее, а они пришли из Иерусалима. Долгий путь, но мы видим ранее, что они уже в своих планах пожелали убить его. И они приходят с явным таким вердиктом, то, что Христос делает силой бесовского князя. То, что он делает, они считают, что не может быть Божьим. Интересно, когда мы читаем середину третьей главы, мы видим, какой популярностью пользовался Христос. Вот прочитаем, например, вернемся и прочитаем 7 стиха эту же главу. «Но Иисус учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из-за Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка из-за многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». То, что Христос сделал, действительно по нарастающей показывает, какой популярностью он пользовался. Окрестность не только Галилеи, но окрестности языческого мира, Тир, Сидон, это северо-запад, побережье Средиземного моря, язычники уже идут ко Христу, чтобы он прикоснулся, что он исцелил, что он изгнал бесов. И вот такая популярность, которая дошла до Иерусалима, не могла спокойно позволить книжникам, чтобы еще больше расширялось служение Христа, чтобы еще больше он пользовался успехом. И вот такая тактика, вечная тактика, но она эффективная. Если не сможешь противостоять чудесам, который Христос сделал с такой властью, если ты не можешь вот что-то сделать, некую альтернативу тому, чтобы, вот как бы, чтобы, как ты хочешь, твое имя тоже было популярным. Вот важна такая методология, которая популярна во все времена. Вымажи грязью, пусть отмывается, пусть он доказывает обратное, но уже имя, репутация этого человека запачкана. Как кто-то скажет, что ложка дегтя, которая кладется в бочку с медом, портит все, весь мед. И вот эта подозрительность, подозрение людей, которые рассуждают, что дыма без огня не бывает. Вот приходят книжники Иерусалима и говорят, то, что он делает, да, это чудеса. Но какой властью он делает? Кто дал этому власть? Бесовский князь. И действительно, у нас вот не хватает мудрости, вот, действительно, как поступить, подобных ситуациях, когда касается именно тебя, или замолчать, или же сказать прямо, или... Но смотрим на Христа, у которого хватало мудрости. Интересно, что когда он, Христос стоял перед судом Синедриона, перед Пилатом, он молчал. И вот он своим молчанием раздражал всех оппонентов, которые говорили, ну скажи что-то в свою защиту, вот что-то скажи, чтобы мы хотим тебя увидеть, мы хотим услышать, потому что молчит человек, потому что знает, к чему он призван и что должно случиться. Но на этот раз здесь Христос призывает своих оппонентов, он призывал их и говорит, ну давайте порассуждаем и объясните мне. И вот он говорит, 23 стих, «И призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то, и если дом разделится сам в себе, не может устоять тот дом. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его». Вот давай порассуждаем, даю вам притчу. Не молчит. Задает им вопрос. И вот важный принцип, который здесь мы прочитали, это принцип, что если разделится дом, а 24 стих, если разделится царство, вот дом, царство. Этот принцип не только присущ в евангельском повествовании, но его можно перенести и в нашу обыденную жизнь. Вот если это относится, скажем так, в церкви или в семье. Все мы понимаем, что мы в церкви разные люди. У нас есть разномыслие в церкви, потому что это неизбежно. Вот мы созданы, у нас есть свое мнение, у нас есть свои подходы, но, как правило, это может привести к спору, даже к разделению. И вот будем помнить, что если в церкви мы начинаем политику противостояния, борьбы за сферу влияния, помним, что сказал Христос, что это ведет к разделению, это разделяет. Это опасная игра, которая ведут не для созидания. Тоже относится и к семье, когда происходят эти трения между мужем и женой. Вот, если разделится дом. Конечно, и муж, и жена тоже могут видеть ситуацию по-разному. Это норма, а не исключение. Если кто-то думает, что только вот в нашей семье, допустим, думает про себя, происходит это, нет. Это норма, это должно быть. Но как далеко мы готовы пойти и отстаивать свою правду? В Писании есть важный совет, что в гневе не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Наверное, летом больше времени для примирения. Сейчас мы перевели часы, темнеет ранее. Но вот разномыслие должно. Но, как правило, если в семье есть некая проблема, и братья ложатся спать и думают, что все развяжется само собой, то мы видим, что жена может помнить это долго, потому что эти узлы не развязаны. Если дом разделится, оно не устоит. И вот эта политика невмешательства, когда, возможно, вот в семье есть несколько комнат, и муж в одной комнате, жена в другой комнате, и есть только одна комната, это кухня, где можно пересекаться, не может устоять тот дом. Он разрушится. Это правило универсальное, которое применимо во всех наших сферах. Его Дух Святой созидает единство, смиряет дух наш, то ли в церкви, то ли в семье. И вот Иисус говорит, что Он пришел в этот мир для того, чтобы связать сильного. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Вот Христос пришел, чтобы связать сильного, дьявола. То, что Он делал, уже показывало, что царство приближается, приблизилась, настигла. И вот 28 и 29 стихи, некая сложность для толкования. «Истинно говорю вам, будут прощены сыны человеческим все грехи, хуления, какими бы они ни хулили. Но кто будет хулить дом Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Вот интересно, что когда соприкасаешься с людьми, многие это толкуют текст, как на мой взгляд, хотя тоже я понимаю, что могу ошибаться, но толкуют неправильно. Вот какая-то духовная депрессия у человека, он сразу говорит, я вот похулил Святого Духа. Или же в других деноминациях, которые ставят особый акцент на действие Святого Духа, и то, что происходит в их церкви, они говорят, что это вот Дух Святой делает. Но мы не находим это в Писании, это противоречит. Они говорят, ну все, ты похулил Святого Духа. Но в любом случае мы видим, что есть некая интрига в этих стихах, есть то, что нам недоступно. Потому что если бы у нас было полное понимание или откровение, то тогда можно напрямую говорить с Богом, потому что ты все знаешь. Но Господь оставляет такие тексты, которые держат нас в напряжении. И мы видим как бы гадательно эти тексты. Но вот в этом контексте мы видим, что то, что Христос сделал силой Святого Духа, приписывалось бесовской силе. И Христос говорит, берегись, когда ты на Божье дело говоришь, что это сатанинское, не будет прощения. Потому что в этом стихе он говорит, что это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Вот нужно быть честным перед самим собой, как вот для книжников. Зависть позволяла говорить такое. И то, что они пришли из Иерусалима, это говорит о том, что не могли спокойно терпеть, молчать, потому что власть уходит, духовная власть от пресвященников ко Христу. Но вот вернемся к началу. Пришла Матерь и пошла в дом, где находился Христос, но они стояли вне дома. И вот, наверное, в послании в Евангелии от Иоанна перечисляются имена братьев и сестер. И вот стоит вопрос, а почему нет Иосифа среди этого списка, и родные ли братья, и сестры, которые здесь перечисляются, родные ли они как по отношению ко Христу? Вероятнее всего, Иосиф умер, потому что очень важно для иудейской семьи, так и для греко-римской, что всегда упоминается глава семьи, то есть отец. Здесь упоминается Матерь, Мария, братья и сестры. С другой стороны, в исторических церквах очень важно для них мнение, какие это братья, то ли двоюродные, то ли неродные. Для нас это нет никаких проблем, какие это братья. Мы на это вообще не ставим акцент, как ставится в других церквах. Но кто в доме и кто вне дома – вот в этом тексте сразу видно, о чем Марк говорит. В доме для Марка очень важно показать, кто находится и кто находится вне дома. Для Марка положительно важно, почему? Потому что кто в доме, те одновременно знают тайны царства. Кто находится вне дома, для них все в притчах, они не понимают. И в какой-то мере даже и сами ученики, которые находились в доме, они много чего сами не понимали. И вот уже притча, которая будет в следующей главе, им также нужно было истолковывать, потому что разум был закрыт. Но те, кто находится в доме, по определению, они не лучшие, они незначимые, они не значат, что они более сообразительные, но они готовы слышать и исполнять, учиться у ног Господа. И вот те, кто по определению должны были рядом быть с ним, а это его родственники по крови, они находятся вне дома. И вот Христос в этом тексте делает такое радикальное переосмысление древнего прочного института, института семьи. Отцу семейства было главное право управлять, все должны его были слушаться. Сейчас в семье правит тот, кто, наверное, сильнее. Но в древности было не так. В древности не тот, кто сильнее, но тот, кто старше. И вот отец семейства имел это право, когда в доме слушались его все. Это не только относилось к еврейскому семейству, но и к греко-римскому семейству. Помните, когда уверовал темничный страж? Написано, что он уверовал, и крестились, и уверовал весь дом его, и крестился весь дом его, все его домашние. Вот помните Лидию, которая была главой домохозяйства? Она уверовала, крестилась, и также уверовали все ее домашние, они также крестились. Вот какую роль играла выбор главного в семье. Конечно, это влияло на всех домашних, потому что, видя вот искреннюю веру главы семьи, который являлся авторитетом, это позволяло действительно сделать вот такой выбор, следуя этому примеру. И вот обратите внимание на слова Христа. Он говорит о переосмыслении. Он говорит о том, что сейчас уже родное не то, что по крови, но родное то, что по духу. И вот есть другие тексты, где Христос показывает, что вот Он пришел не мир принести, но меч принес, чтобы так разделить, чтобы вот даже в семье будет разделение, кто верит в Него, кто нет. Вот действительно, то, что происходит в духовном мире сейчас, очень важно понимать, кто мне брат, кто сестра. И вот действительно для нас, верующих, которые находятся в молитвенном доме, которые считают людьми верующими себя, они говорят, что они приходят в церковь. Церковь, очень важно, чтобы имела вот эту модель, модель семьи. Почему? Потому что, возможно, многие из нас приходят в церковь, потому что вот они не видели настоящей семьи, таких теплых отношений в семье. И вот церковь для них – это некая альтернативная семья. Почему? Потому что вот всю жизнь прожил, видел эту безотцовщину, а здесь что-то, что было родное, чтобы могло согреть, чтобы могло дать некую сопричастность, принадлежность. И вот я убежден, что когда вот мы должны принимать членов церкви, которые или приехали в эту страну новые, или переходят с другой церкви, я убежден, что служитель должен их спрашивать: а вы уверены, что по желанию, находясь в этой церкви, вы нашли эту семью, духовную семью? Вы уверены, что это та самая ваша семья, и вы попали в ту самую семью? Почему? Потому что, как правило, человек может прийти за компанию, или же может прийти, потому что что-то его притягивает, например, сильные проповеди какого-то служителя или проповедника. Но придет время, этого проповедника не станет. Может, кого-то притягивает, что в этой церкви есть там некий вот оркестр, музыкальное служение. Но вот будут какие-то обстоятельства, когда не будет этого оркестра, допустим. Может, музыкальное служение или там детское лагеря, возможно, и школы. Но вот будет эти обстоятельства, когда вот не будет, что-то рассыпется, что-то расстроится. И вот что делать? Какая мотивация, почему я пришел в эту церковь, а не другую? Ведь нету стабильного ничего в этом мире, и даже среди нас. Но мы видим, что если мы делаем выбор, находясь в этой церкви, потому что она для нас как семья, потому что есть поддержка, есть, вот есть братья и сестры, которые у ног Христа как семья, это правильный выбор. Мы собираемся здесь вокруг ног Иисуса, значит, мы на верном пути. Где призывается имя Господа, и мы там присутствуем, значит, мы на верном пути. Если мы хотим прославить Его, значит, это то место, на котором мы присутствуем. Если звучит слово, если мы слышим голос Господа, говорящего через Писание, через несовершенные уста проповедников, значит, это то место. Если мы слышим и уходим, желая, чтобы исполнить волю Его, значит, это то место. Заметьте, вот последние стихи этой главы. ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать. Исполнять волю Божью. Вот это семья. И это семейные отношения, которые дают силу, дают поддержку, дают утешение. И когда что-то происходит, то, что расстраивает Господа, но вот в семье, в кругу родных людей, как-то можно все решить с любовью. И вот важно понимать, что здесь есть духовное родство. И вот мы, язычники, мы являемся частью Божьей семьи. И вот мы родные через кровь Христа. Именно через кровь Христа мы являемся семьей. Или хотелось сказать, чтобы мы бы стремились быть семьей. Итак, текст, который мы прочитали, говорит о том, чтобы мы переосмыслили вот свою жизнь, свою мотивацию и осознали, что именно у ног Христа Его кровь позволяет нас называться братьями и сестрами, потому что у нас один духовный Отец. Пусть Господь нам поможет видеть место в этой семье, согласно наших духовных дарам, служить, созидать. И то, что огорчает Господа, пусть не будет у нас в памяти и даже упоминаться. Пусть ему будет честь, слава и благодарение. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарю за то, что Ты через Святого Духа подарил нам Твое Слово, и апостолы могли записать то, что необходимо нам знать для того, чтобы мы исполняли Твою волю. Потому что кто исполняет Твою волю, Господь, тот является в лоне Твоей семьи и является родным Тебе. Я прошу, чтобы Ты всегда давал нам осознание того, какой ценой мы достались Тебе, осознать нам, Господь, наше предназначение, раскрыть наши духовные дары, для того, чтобы, находясь в Божьей семье, в церкви, мы могли ее созидать. Господи, благослови это желание исполнять Твою волю, расширять Твое царство, потому что Ты пришел, и Царство Твое начало расширяться, и оно продолжается до сегодняшнего дня. Помоги любить Церковь, помоги, Господь, находясь здесь, получать покой, утешение у Твоих ног. Помоги, Господь, прощать своих братьев и сестер. Помоги, Господь, чтобы действительно то, что мы слышим здесь, правильные слова с наших немощных уст, слова от Тебя, могли укрепляться в нашей жизни. Прошу Тебя, чтобы по отношению к Святому Духу мы поступали правильно, не огорчали, не угашали Его. Но помоги, Господь, чтобы всегда мы были исполнены этим Святым Духом, потому что Он указывает на Тебя, а мы хотим, Господь, быть с Тобою. Благослови сегодняшнее общение, которое будет в кафетерии. Это один повод или один попытка показать, что мы семья. Дальше, даже в таком кругу общения мы могли располагать свои души друг к другу. Мы могли, Господь, общаться. Мы могли прославлять в более свободной форме Твое имя. Благослови нас, наши семьи, и не позволь, чтобы дом или царство разделялось, потому что оно не устоит. Но в Тебе, Господь, опора, и Церковь – это столб подтверждения истины. Благослови, Господь, нас. Тебе пусть будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
Братья и сестры, мы совершим еще одно служение, это материальное. Попросим мать Ромов выйти наперед. Олега Ивановича попросим выбрать псалом. И брат Сергей совершит молитву.
Господь, благослови Тебе еще раз, Господи, в этот вечер за милость Твою, за благодать Твою, за это общение, Господи, за то, что Ты даешь нам здоровье и работу, Господь, и за материальные средства, которые мы уделяем, помоги нам жертвовать от чистого сердца Тебе во славу, а нам, Господи, за содержание нашей церкви, для других миссионерских служений, и прославься в этом Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Пятьсот восемь. Я новое небо и землю увижу по слову Творца, и славу от Бога приемлю, я буду счастлив без конца. Я новое небо и землю увижу по слову Творца, и славу ожидают меня пред крестом. святого чертога сольется с возьмённых сердца. Оленьве восторжена Бога, я буду счастлив без конца.
Слава нашему Господу за сегодняшний день и за вечернее служение. Напоминаем, наше общение продолжается за чашкой чая в кафетерии церкви. Также напоминаем о том, что завтра в 7:30 служение церковного совета. Поскольку мы с церковным советом завтра только будем иметь